Библейская церковь «Слово благодати» представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева «Только Писание». Часть 2.
Каждый христианин, каждый верующий человек признает тот факт, что Библия является Словом Божьим. Я не встречал таких людей, которые называют себя христианами и не верят в то, что Библия является Словом Божьим. Беда заключается не на этом уровне, а на следующем. Проблема начинается тогда, когда мы позволяем реальные наши мысли, чувства, осознание того, что происходит вокруг, оценки, стандарты, наши действия, практическую жизнь, когда мы позволяем формировать не только Священным Писанием, но чем-то еще. Я приводил множество примеров, связанных с этим, когда мы исповедуем одно, например, очень распространенный пример, отношение мужей и жен друг к другу. Мы исповедуем. Я не встречал ни одной пары, я сочетал десятки пар. Ни одна из них не сказали, что мы против того, что написано в 1 Петра, 3 глава, «Жены, повинуйтесь мужьям своим», или «Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь». Ни один человек не возражает против этого. Проблема заключается в том, что реальные действия людей строятся не только на исповедании этих принципов, но и на дополнительных источниках информации, которая формирует общую позицию по этому вопросу. И таким образом, плод, который мы пожинаем, практические плоды нашей жизни, они исходят не из только Писания, а из Писания плюс какие-то другие вещи, например, популярная культура, как это популярно сегодня в обществе, или наша традиция нашего народа, или же то, как у нас в семье это было принято, или по каким-то из каких-то других источников попадает информация к нам, которая в реальности определяет сущность наших действий. И вот здесь беда. Беда в том, что мы думаем, что наши действия определены Писанием, но в действительности доля Писания в формировании подхода к жизни минимальная, не настолько значимая, чтобы определить ее, определить сущность. И жизнь определяется чем-то другим. Мы говорили о том, что причина, почему только Писание должно формировать нашу жизнь, заключается в одном очень важном факторе – богодухновенность Писания. Мы подробно о нем говорили, исходя из второго послания к Тимофею, 3 глава, 15, 16, 17 стихи, где апостол предупреждает своего ученика и говорит, что в жизни будет трудная ситуация, христиане все больше и больше будут иметь вид благочестия, но силы не будут иметь. Вот, и для того, чтобы побеждать в этой ситуации, нужно опираться на единственный источник – богодухновенное Писание. Послушайте. «При том же ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасении верою во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Мы подробно остановились на том, что значит этот термин «богодухновенность». Это чудо. Священное Писание, Библия, книга, которая у нас есть, представляет собой уникальнейшее явление во Вселенной. По своему уровню непостижимости, по своему уровню уникальности или по уровню чуда, которое заложено здесь, оно приравнивается к чуду Боговоплощения, к тому, что Бог воплотился и принял человеческую плоть. Иисус Христос был 100% Богом и 100% человеком. Вот точно так же Божья книга, Божье Слово, оно вобрало в себе качества людей, которые написали, и в то же самое время оно вобрало в себе абсолютную точность и авторитетность, которая присуща только Богу. Поэтому Павел пишет и говорит здесь, все Писание богодухновенно и полезно. Вот почему мы должны основывать нашу жизнь, мы должны искать того, чтобы основывать нашу жизнь только на Писании. Практически это означает несколько штрихов. Я пользуюсь возможностью, что у меня осталось немножечко время сегодня больше. Я чуть-чуть еще добавил того, что я не смог сказать в прошлый раз о богодухновенности. Четыре вещи, которые я хочу отметить. Четыре важных принципа, которые просто запишите для себя. Богодухновенность Писания позволила сделать его, во-первых, правдивым. Правдивость означает Писание абсолютно истина. Правдивость означает, что Бог особенным образом донес свою божественную истину посредством Писания верно, истинно и точно, абсолютно точно. Множество текстов об этом говорят. Откройте 118-й псалом, и вы можете там на каждой, в каждом стихе практически видеть подтверждение этого снова и снова. Матфея 5 глава, 18 стих, еще один текст, где Иисус Христос говорит, книга Откровений и так далее. Второе. Писание не только правдиво, богодухновенное Писание, оно объективно. Что это значит? Это значит, что в Писании есть объективный смысл, заложенный в него автором. Этот смысл не изменяется от того, что кто-то смотрит на него или не смотрит, кто-то читает его или не читает, кто-то воспринимает так, а кто-то воспринимает по-другому. Писание обладает объективным смыслом, заложенным в него автором, Богом и соединившим свои действия с людьми, которые писали Библию, с человеческим автором. Это еще один очень важный принцип. Мы не будем на них останавливаться подробно, потому что мы говорили отчасти об этом уже, и об этом можно говорить еще очень и очень много. Третье. Писание, боговдохновенное Писание, оно абсолютно авторитетно. То есть оно несет в себе абсолютный авторитет Бога, Владыки Вселенной. Вот почему Писание отличается от всего остального. Некоторые книги, они неправдивы, то есть у них есть ошибки. Другие книги необъективны, то есть они несут субъективные переживания того или иного человека, и по современным теориям постмодернизма истинный смысл, как они говорят, возникает только в момент соприкосновения читателя с текстом. То есть истинный смысл не однажды был заложен Богом, а он, в общем, кто как это подумает о нем. Или же Писание, или какие-то книги, они не являются абсолютно авторитетными. Последнее. Священное Писание достаточно. Оно правдиво, оно объективно, оно авторитетно, и оно достаточно. Это то, что делает его, или это то, что дает богодухновенность. Богодухновенность обеспечивает нас удивительнейшим источником Божьего откровения, который позволяет нам получить спасение и иметь полноценную жизнь в Иисусе Христе. Обо всем этом мы говорили в прошлый раз, и мы остановились на интересном вопросе. Вопрос звучал следующим образом. Если Писание объективно, и у него есть один смысл объективный, почему же тогда так много толкований этой книги? Почему же тогда разные люди утверждают, что они живут по Писанию, и они живут совершенно по-разному? Почему существует так много деноминаций? Каждая из них утверждает, что она на Библии построена. Как же прийти к тому, чтобы Писание, имеющее свой объективный смысл, действительно стало ясным и понятным для каждого из нас? Одно дело провозгласить, что Писание ясно, другое дело на практике к этому прийти. Как я уже сказал, что этот вопрос пытаются решить несколькими путями. Один из распространенных путей заключается в том, или методов заключается в том, что люди говорят, для того, чтобы Писание имело один смысл, это может быть только тогда, когда оно толкуется священным преданием. Когда существует определенный контекст, но наиболее распространенные две системы – это православная и католическая, авторитетных толкователей, которые позволяют избежать всяких разных радикальных подходов к истолкованию Писания, и они позволяют иметь какую-то более-менее ясную позицию, потому что же значит Писание. И оно звучит вроде бы действительно так впечатляюще. Как я рассказывал в прошлый раз, что один апологет или учитель православной церкви недавно, сравнительно недавно, поставил в тупик студентов в протестантской богословской семинарии. Именно этим аргументом. У вас, говорит, что не толкователь, то мнение. У нас есть единая церковь, которая имеет единую позицию по отношению тех или иных, или, так скажем, всех вопросов в Священном Писании. В действительности это не совсем так, и мы в прошлый раз подробно разбирали, почему Священное Предание не может быть авторитетным толкователем. Даже если мы, ну, прежде всего, Библия не учит об этом, прежде всего, самый главный факт. Но есть еще один факт. Буквально на прошлой неделе или неделю до того я прочитал в книге Сергея Булгакова, этого известного православного богослова, где он ясно пишет, он говорит о том, что в православии существует очень много разных мнений. Мы не можем гарантировать одинаковость экзегетики разных людей. И, скорее всего, понимание истинного смысла заключается в творческом анализе многоцветия предания. Практически мы приходим к тому же самому. Мы приходим к тому же самому, что каждый человек встречается с многоцветием разных мнений, будь то ли в католицизме, в православии или в протестантизме. И вот ему что-то надо с этим сделать. Некоторые прибегают к авторитарной системе. Они говорят, что вот есть братство, которое должно решить, что правильно. И тогда, если братство решит, тогда это правильно. В действительности ни одно, ни второе, ни третье не подходит. Священное Писание представляет нам несколько простых элементарных принципов, вооружившись которыми каждый из вас, присутствующий здесь, сможет найти действительно настоящее значение Священного Писания. Я хочу вам сказать, что 20 марта я буду более детально, подробно, целый день буду это рассказывать, а сейчас я попробую об этом рассказать коротко, самые основные факторы, которые с этим связаны. Итак, принципы объективного истолкования Писания. Звучит несколько академически, но будем говорить о очень практичных вещах. О вещах, которые доступны каждому человеку, о вещах, которые просты, оставлены Богом, для того, чтобы Библия действительно стала источником откровения для вас и меня, для каждого человека, живущего на нашей земле. Как я уже сказал, как только не толкуют Библию. Некоторые говорят, что это такая таинственная, важная книга, что для того, чтобы ее понимать, нам нужен какой-то специальный мистический опыт. Нужно погрузиться, выйти, может быть, из тела, или погрузиться в какое-то особое ощущение неба. Некоторые говорят, нужен специальный код цифровой, которым можно разложить каждое слово Писания и потом сложить в определенной мозаике, и потом ты придешь к тому или иному значению. И люди, складывая слова и цифры в Библии, они приходят к самым странным, самым нелепым объяснениям и нелепым толкованиям. В действительности, Писание написано естественно, для естественного понимания обычными людьми. Оно не написано для академиков, друзья. Оно написано для того, чтобы мы жили. И поэтому, как ни странно, приготовьтесь. Принцип номер один, условие номер один для объективного толкования Библии называется здравый смысл. Common sense. Это звучит очень странно для многих людей. Люди думают, наверное, нужно PhD иметь в богословии или еще там что-то, чтобы объективно толковать Писание, потому что оно настолько сложно. В действительности это не так. В действительности нужно иметь ум. И когда мы говорим о здравом смысле, конечно, существует разный уровень. Есть разные люди, которые думают на разном уровне. Есть, например, ученые, которые знают очень много. И есть люди, которые никогда не были образованы, не получали образование. Но здравый смысл есть у одного и у другого. Речь не идет об образованности. Речь идет о элементарной способности, данной Богом, рационально мыслить. То есть для того, чтобы мы понимали Писание, объективный смысл Писания, для этого нужно самое первое условие – здравый смысл. Здравый смысл или рациональное мышление является своеобразной операционной системой, в которой функционирует наш разум. Вот точно так, как в вашем компьютере программа, есть операционная система. Если вы в одной вере, то у вас Macintosh, там операционная система какая-то. Если вы другую религию, то у вас Windows какой-нибудь там есть. И вот в этой системе функционирует ваша вся, все программы, ваш компьютер. Так вот, Бог сделал так, что все люди функционируют в одной системе операционной. Эта система называется здравый смысл или common sense по-английски. Рациональное мышление, то есть способность мыслить, просто мыслить. Послушайте, как Бог говорит, обращаясь через апостола Павла к Тимофею. Послушайте еще раз. «При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение». Слово «умудрить» – софидзо. Очень интересное слово, которое говорит «научить», «дать необходимое знание». То есть Бог говорит, что Священное Писание может привести ко спасению посредством того, что оно принесет в той же операционной системе устроенное знание, которое будет воспринято или может быть воспринято твоим разумом, для того, чтобы ты мог это знание определенным образом обработать, воспринять, и для того, чтобы это знание произвело определенное действие в твоей жизни практической, которое приведет тебя к спасению. То есть речь идет об обычном интеллектуальном процессе, процессе воспринятия истины, воспринятия информации, полученной от Бога, абсолютно точной, правдивой, то есть объективной, как мы уже говорили, информации, которая достаточна и авторитетна. Вот почему мы говорим, что Писание богодухновенно, то есть оно несет информацию, которая отличается от всей остальной информации. Всякая другая информация может быть мнение людей. И эта информация тоже отличается по уровню авторитетности. Например, мнение вашей соседки по поводу каких-то процессов, которые происходят при принятии пищи, может быть не совсем точным, если вы сравните с мнением академика какого-нибудь, который специалист, может быть, в биологии или в химии. Но даже мнение академика еще не является последним словом. Потому что никто не знает, что откроет какой-то академик завтра, который обнаружит более точные формулы или более точные процессы химические, которые происходят. То есть здесь разный уровень авторитетности существует. Но когда мы говорим о Библии, Библия представлена нам, которая говорит с максимальной авторитетностью все, что касается вопроса спасения и праведной жизни в Иисусе Христе. Священное Писание во многих местах свидетельствует и просто явно предполагает на то, что оно будет восприниматься, или Бог будет восприниматься здравым смыслом. Во Второзаконии, 32 глава, с 28 стиха написано, Бог обращается к народу израильскому и говорит о том, что они неправильно думают, они потеряли способность здраво мыслить. Ибо они народ, потерявший рассудок, и в них нет смысла. О, если бы они рассудили и подумали о сём, уразумели, что с ними будет. Как мог бы один преследовать тысячу и двое прогонять тьму, если бы заступник их не предал их и Господь не отдал их? Бог говорит конкретно, обращаясь к израильскому народу, говорит, посмотрите, я освобождал вас удивительным образом, один из вас прогонял тысячу. Он говорит, подумайте здраво, как это может быть, если бы не я помогал? Как вы приписываете это себе? Это глупо. Кстати, друзья, в нашей жизни очень много подобных глупостей. Когда мы переживаем Божье благословение, а приписываем это себе. И все, что нужно, только рассудить. Только здраво посмотреть, нормальным смыслом, common sense, рациональным мышлением. Посмотреть на то, что это в действительности так. То есть Бог обращается к народу израильскому и говорит, о, если бы они рассудили, Он хочет, чтобы люди рассуждали. 118 Псалом, 97 стих. «Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем». То есть Божье Слово должно восприниматься рационально, мы должны размышлять о нем. «Заповедью твоей ты соделал меня мудрее врагов моих». Ибо она всегда со мной, я стал разумнее всех учителей моих. Почему? Ибо размышляю об откровениях твоих. То есть определенный принцип для того, чтобы Писание, для того, чтобы мы могли понимать значение Писания, мы должны о нем размышлять. Способность здраво рассуждать является одним из главных условий благословенной жизни. Священное Писание говорит о том, что учитесь рассуждать точнее. Как-то не так давно я слышал один комментатор, политический комментатор здесь в Америке на одной из networks, сетей телевизионных, который в течение 100 месяцев занимал первое и занимает, продолжает первое место по популярности. Ему задали вопрос: ну вот от чего вы такой умный? Он говорит: ну я, правда, Гарвард закончил. Ну, говорит, это не так важно. Самое главное, я вам сейчас скажу, common sense. Развивайте способность разумно мыслить. Просто разумно мыслить. Взвешивать то, что происходит вокруг, и иметь рациональное, ясное понимание того, что происходит. Об этом почти вся книга притчи. Посмотрите, 3 глава, 19 стих. Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом. Нам всем кажется, что Бог так фокусник какой-то, фокус-мокус сотворил. Вот вдруг раз, и все, и получилась земля. Здесь написано не так. Здесь написано, что Он небеса утвердил разумом. Бог – это разумная личность, и Он сотворил нас по образу и подобию Своему разумными личностями. Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою. Сын мой, не упускай их из глаз твоих, храни здравомыслие и рассудительность. Это то, что нужно культивировать. Как я уже сказал, у нас постоянно есть тенденция быть иррациональным в наших многих делах или просто быть невнимательным, просто пренебрегать реальными фактами. Они будут жизнью для души твоей, украшением для шеи твоей. Когда пойдешь безопасно по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Когда ляжешь спать, не будешь бояться. И когда уснешь, сон твой приятен будет. Заметьте, рассудительность, мудрость приводит к этому. Каждый раз, когда человек переживает какие-то трудности, я имею в виду даже вот такие, когда люди боятся, когда люди не могут спать, когда у людей депрессия, уныние и так далее. Самое первое лекарство – нужно научить его мыслить в соответствии с истиной Священного Писания. Почему? Если здравомыслие и рассудительность будешь хранить, тогда будешь спать спокойно, написано. Это факты. Это факты, которых мы видим очень много. Для того, чтобы правильно читать Писание, для этого нужно, как я уже сказал, иметь здравый смысл. Ну, во-первых, нужно читать уметь. Это понятно. Это нужно знать буквы и слова. Это элементарные вещи. И каждый человек, по сути дела, имеет способность знать буквы и слова. И когда он растет, ему никто не программирует, не вставляет программу. Так, к годику подходит ребеночек, окей, программу ему зарядили, окей, пора уже учиться разговаривать. Абсолютно нет. Он рождается, и он уже хватает эти слова. Он слышит, и он не просто их, как попугай, повторяет. Он понимает их. Он начинает их понимать. Бог сотворил по образу и подобию своему. У него эта операционная система уже там. Бог так сделал. Правда, некоторые люди говорят, ну, что значит здравый смысл? У одного здравый, у другого здоровее. У третьего не очень здравый. И пойди здесь разберись, у кого здравый. Это все тоже такое неабсолютное понятие, необъективное понятие, что значит здравый смысл, что не здравый. В действительности это не так. Когда люди говорят об этом, это попытки просто делать те же фокусы, какие, помните, этот ребенок делал с этой запиской, которую он обнаружил, таинственной запиской, которую он обнаружил дома на столе. «Придешь со школы, убери в доме». В действительности все знают, что такое здравый смысл. Как мы уже говорили, что у разных людей есть разный уровень образования. Ну, common sense или здравый смысл – это операционная система, в которой все функционируют. Без нее люди не могли бы функционировать. Ну, например, когда вы едете по дороге и стоит знак 50. Все люди ясно понимают, что это такое. Хотя есть миллион людей, миллион мнений, миллион теорий о цифрах. Но все люди ясно понимают, что если полицейский остановит, то у него есть одно объективное значение этой цифры. Это объективное значение имеет определенные объективные последствия для того, кто эту цифру субъективно нарушает. Очень просто. Точно так же во всех остальных вопросах. Причина, почему люди не хотят воспринимать здравый смысл как основание для того, чтобы воспринимать Писание, в другом. Не в том, что он неадекватен, а в том, что они не хотят воспринять последствия, которые несет в себе восприятие истины здравым смыслом. Послание к Римлянам в 1 главе с 18 стиха написано так. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них? Откуда? Здравый смысл. Потому что Бог явил им. Здравый смысл показывает, что эта земля не могла появиться само собой. Что тот, кто создал ее, он настолько велик, что он больше земли. Он настолько мудр, что он гораздо-гораздо величественнее всех тех сложнейших формул, которые существуют. Это здравый смысл об этом говорит, и всем это понятно. Проблема заключается в том, что люди не хотят принять это, и поэтому они делают то, что здесь написано. Они усиленно подавляют здравый смысл. Они подавляют истину неправдою. Причина, заметьте, не в том, что здравый смысл неадекватен, и Бог будет судить людей на основании здравого смысла. Причина заключается в другом. Причина заключается в нежелании принять то, о чем говорит здравый смысл. Рациональное мышление в действительности – это удивительный Божий дар, друзья. Удивительный Божий дар. Когда мы говорим о том, что у нас есть руки, ноги, у нас есть желудок, чтобы переваривать пищу, глаза, чтобы смотреть, мы недооцениваем, мы не видим вот той величайшей милости, которую Бог дает нам каждый день, когда мы встаем, и мы можем думать. И мы можем видеть смысл. И мы можем понимать все то, что происходит вокруг. И мы можем коммуницировать с людьми. И мы можем, самое главное, коммуницировать с Богом, общаться с Богом. Иметь вот этот ясный личностный контакт с Ним. К сожалению, в вопросах религии, как я уже сказал, здравый смысл почему-то не особенно популярен. Люди считают его слишком механическим, слишком простым. Ну что это такое? Это буква закона. А нам надо по духу, так говорят. То есть по духу это значит не совсем по здравому смыслу. Это взять и сказать или придумать что-то иррациональное, что-то необъяснимое, что можно объяснить только тем, что человек говорит, а мне Бог особым образом на душу положил. Беда заключается в таком явлении, что вот то, что человек считает, что это ему положено на душу, нет объективных доказательств, которые позволили бы проверить, а кто же на душу это положил? А может быть, не кто, а что, как мы уже приводили не раз примеры, может быть, вчерашний шашлык или блины, которых больше употреблено было, и они потом ночью производили такую иррациональную работу где-то там подсознание, и вот ты встала, на душе что-то лежит. Это факты, с которыми мы сталкиваемся постоянно, когда люди действительно воспринимают эти вещи как какое-то особое, что-то вот такое непосредственно от Бога нисходящее. В действительности, рациональное мышление совершенно не исключает чувств. Наоборот, рациональное мышление рождает правильные чувства. Есть пословица, которую я не раз уже приводил, и я знаю, что вы последнее слово этой пословицы знаете. Смех без причины – признак знаете чего. Дурачины по-русски – это такое слово простонародное есть. Для молодежи я просто сказал, потому что они не понимают, что же добавить туда. То есть это смех без причины – это признак того, что человек не совсем рационально мыслит. То есть предполагается, что если человеку весело или печально, есть рациональное основание для этой радости или печали. А если нет рационального основания, значит, тогда что-то, может быть, не совсем правильно работает. То есть все на месте. Эмоции на месте, восприятие эмоциональное на месте. Но оно все зависит от определенных разумных принципов, фактов, которые должны восприниматься человеком. Иисус Христос в своем искушении, вернее, в ответе, когда дьявол его искушал, в одном из ответов он обращается и говорит следующее. Он же сказал ему ответ: написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. То есть человек живет словом, не просто воспринимает интеллектуальную информацию, а он живет, полагаясь на слово, воспринимая его. Когда Мартин Лютер стоял перед судом, папским судом в Вормсе, это самый известный, может быть, самая известная точка в истории Лютера, когда он стоял в том положении, когда его ответ мог привести его на костер, мог привести его к смерти. Когда представители кардинала, представители Папы Римского заставляли его отречься от того, каким образом он видит спасение в Священном Писании, он представил очень простой аргумент. Послушайте его. Если только я не буду убежден Писанием и здравым смыслом, я не принимаю авторитетности пап и соборов, потому что они противоречат друг другу. Моя совесть пленена Словом Божиим. Я не могу и я не буду отрекаться, потому что идти против совести неправильно и опасно. Помоги мне, Бог. Заметьте, это не просто слова, это слова человека, которому грозила смерть. И когда он стоит перед ситуацией, когда он может согласиться с Папой Римским и его представителями и сохранить себе жизнь. Или же если он будет стоять, то ему нужно очень прочное основание, на котором стоять. И он видит это основание в Священном Писании, воспринимаемом здравым смыслом. Итак, наличие здравого смысла является одним из главных условий правильного понимания Писания. На этом основании Писание вполне доступно для простых, для малообразованных, для обычных людей. Писание вполне доступно. Окей. Следующий вопрос. Есть еще одно условие. Мы говорили о первом условии, их будет три всего. Мы говорили о первых условиях, о первом условии. Первое условие заключается в том, что нам необходимо, каждому из нас, или еще четвертое будет, которое добавляется к этому. Первое условие, самое главное, наличие здравого смысла. Вот почему дети, они не несут ответственность за свое спасение. Вот почему мы можем сказать на основании принципов Священного Писания, что дети будут спасены по милости Божией. У них нет еще здравого смысла достаточного, чтобы понять Писание. Второе есть очень важное условие. Вы никогда не сможете понимать Писание, даже сколько бы у вас не было здравого смысла, если у вас нет сердца, преклоненного перед Богом. Второе условие. Для того, чтобы истолковать правильно Писание, нужно сердце, которое будет преклоняться перед Творцом и Создателем. Заметьте, очевидность величия Творца и Создателя доступна для каждого человека. Каждый человек, даже не соприкоснувшийся с Библией еще, он видит это уже из природы, которая окружает. Вот почему он несет ответственность, вот почему написано так, что они безответны, то есть они должны обязательно преклониться перед Богом, исходя из всего того, что видно. Почему человек должен преклониться? Есть первый факт, разумный факт. Он заключается в следующем. Посмотрите, Бог гораздо больше нас. Во-вторых, эта вселенная создана Богом, а не нами. В-третьих, Бог гораздо умнее, чем мы. В-четвертых, Бог очень добр, потому что Он дает нам жизнь каждый день. И мы можем продолжать этот список. Поэтому разумный человек, когда он смотрит на это, он понимает, перед кем он имеет дело. Беда заключается в том, что люди не хотят этого. Если человек не преклоняется перед Богом, вот эта книга для него будет полной загадок. Очевидное, элементарные вещи в этой книге будут ему непонятны. Как я уже сказал, независимо от его образования. Вот почему я повторяю то, что я много раз говорил уже. Образование, даже библейское образование, которое отстает от уровня преклоненности, смирения перед Богом, вредно. Оно не только не полезно, оно вредно. Я знаю многих людей, которые могут вам разложить Библию на самые мельчайшие грамматические конструкции и детали, и они неверующие люди. Они продолжают блуждать где-то. Вот почему, дорогие мои, методы, которыми пользуются сегодня многие, к сожалению, не работают. И как взрастить лидера? Пошлите его в библейский колледж. Приведите его к состоянию преклоненного сердца перед Богом. Самое главное. Он уже знает много. Он уже знает гораздо больше, чем он исполняет, чем он живет. Вот и беда заключается в том, что люди поедут, научатся всяких разных наук, а сердце непреклоненное перед Богом. И он приезжает и думает, что он этакий специалист, служитель. Он может действительно здесь горы воротить, а он не понимает смысла Писания даже. По простой причине сердце не преклонилось перед Богом. Но это не только те, кто ездят, учатся, друзья. Это и те, кто не ездят, страдают той же самой болезнью. Это наша общая беда. Посмотрите, книга Псалтырей, книга Притчи повторяет несколько раз одну фразу. Я ее прочитаю из 110-го Псалма, 10 стих. «Начало мудрости – страх Господень. Разум верный у всех исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек». То есть человек никогда не может быть мудрым, если он не признает очевидного. Если он не признает величия Божьего. Если он не признает тот факт, что Бог великий, Бог любящий, и тебе нужно преклоняться перед Ним. Этот человек никогда не может быть мудрым. Невозможно обойти эту вещь. Почему? Вы можете отрицать, например, какой-то из законов химии или физики. Okay. И пока вы не соприкасаетесь с этим законом, вы, может быть, и будете жить прекрасно. Ну, кому какое дело, если вы там считаете, что фосфор соединяется с калием и каким-то образом, там, я не знаю, что из него происходит. Один так считает, другой так считает. А у вас своя теория. Хотя, может быть, вы никогда в глаза не видели ни фосфора, ни калия, ни всего того, что из него получается. Таких очень много людей. Но вы, скорее всего, с ними не будете соприкасаться, с этими элементарными частицами. Окей. Но когда речь идет о Боге, с Ним мы сталкиваемся каждый день. И с реальностью того, что Он делает, мы, каждый из нас, сталкиваемся каждый день в оценках и принятии решения. Если мы игнорируем эту реальность, это самая большая глупость, которая только может быть. Вот почему здесь написано «начало мудрости страх Господень». Друзья, есть еще одно очень важное правило. Вы тем более будете понимать Писание, чем больше вы будете иметь страха Божьего. И мы еще об этом коснемся чуть-чуть попозже. То есть реальное восприятие Священного Писания, друзья, прямо пропорционально уровню страха Божьего, который есть у нас. Или обратно пропорционально нашему преклонению. Чем ниже человек преклоняется перед Богом, тем больше он способен понимать истину. Как я уже сказал, беда наша, многих людей, заключается в том, что без смиренного сердца начинаем теоретизировать, начинаем говорить о высоких материях, начинаем приходить к каким-то выводам, хуже того, начинаем спорить с кем-то по поводу этих выводов. Хотя мы даже еще не подошли к тому, чтобы начать понимать. Когда после одной из сложных проповедей Иисуса Христа от Него отошли сотни ходивших за Ним учеников, Он спросил у оставшихся 12, посмотрите, Евангелие Иоанна 6, глава 66 стих. «С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал 12, не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал Ему, «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Посмотрите причину, почему 12 не ушли тогда, когда все ушли. Все ушли по одной причине. Они сказали, какие странные слова, посмотрите, 60 стих. Многие из учеников его, слыша то, что то говорили, какие странные слова, кто может это слышать? Вот посмотрите, Христос был признан этими учениками, ходившими за Христом, великим учителем. Он был признан великим, но не абсолютным. Но не Богом. Они ходят за учителем до тех пор, пока то, что он говорит, вкладывается в их существующую систему мышления и систему стандартов, которые у них есть. Но как только то, что говорит Христос, превышает уровень способности их понимать, они сразу поворачивают, фыркают и говорят, да кто же это воспримет? Какие странные слова. Это к нам не укладывается. Заметьте, 12 остаются. Вы думаете, им понятно было то, что Христос говорил? Им тоже непонятно было. Они тоже не могли понять всего того, что Христос объяснил. Он потом еще им долго объяснял. И даже после того, когда воскрес, еще продолжал объяснять. И потом он сказал, что Дух Святой еще придет и еще научит вас всему. Но причина, почему они не уходят, они понимают, что они имеют дело с Богом. Они преклоняются перед Ним. И заметьте, когда Христос у них спрашивает, Он, апостол Петр, объясняет, Он говорит, Господи, кому нам идти? Твоим словом мы живем. Мы не все понимаем, но мы Твоим словом живем. Автор книги «Только Писание» Джеймс Уайт пишет об этом так. Серьезное отношение к Писанию начинается с признания, что Бог является его главным автором, происхождением и источником его сущности. Книга пророка Исаия, 66 глава, 2 стих. Бог прямо говорит, «Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Друзья, это очень важное условие. Его даже нельзя назвать вторым. Мы говорили, первое условие – здравый смысл, второе условие – преклонение перед Богом. Его даже нельзя назвать вторым, потому что по важности, если человек не имеет преклонения перед Богом, он теряет здравый смысл. Конечно, он продолжает мыслить, но он теряет важное условие, которое помогает ему приходить к правильным выводам. Смирение и сокрушение перед Богом связано с еще одним очень важным элементом познания истины и понимания объективного смысла Писания. Дело в том, что Писание написано Духом Святым. И поэтому понять Писание без Духа Святого невозможно. То есть в сердце человека должен жить Бог для того, чтобы правильно понимать истины Священного Писания, детали его, сущность того, о чем он говорит. Так вот, Бог живет только в смиренных сердцах. Смирение является одним из первых условий того, чтобы человек действительно родился свыше. 1 Коринфянам 2 глава 14 стих написано, «Душевный человек, то есть нерожденный от Святого Духа, душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно». Я уже рассказывал вам несколько раз о одной ученой, женщина по имени Этта Линнеман, она была председателем кафедры Нового Завета в одной из очень известных семинарий в Германии. Она была очень образованная, знала очень-очень много. Один из моих профессоров лично ее знал. Очень много знала, очень много книг написала, в которых она доказывала, что в Библии есть ошибки, в которой она доказывала, что Библию нельзя воспринимать серьезно, в которой она просто ниспровергала объективное значение истины Священного Писания. И так было несколько десятилетий до тех пор, пока однажды ее пригласили на маленькую группу, которая изучала Библию, Small Bible Study. И она там покаялась. Как это ни странно. И это покаяние перевернуло весь ее мир. И когда ее на конференциях спрашивали, а что делать с вашими книгами, она говорит, сожгите их. Устройте book burning ceremony, церемонию сожжения книг. Заметьте, она такая же и осталась. В смысле, она же доктор, ты же это не выметишь из ума. Она все знает, всю информацию, которая у нее была, она так и осталась у нее в уме. Знаете, что поменялось? Сердце преклонилось перед Богом. И теперь она увидела все эти аргументы, как они выстраиваются очень точно в доказательство того, что Библия действительно является Божьим Словом, абсолютным, объективным, действенным. Друзья, это реальные имена, реальные люди. Это не просто общая информация. Это факты. Потому что душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего. Он почитает это безумием. Вот где беда. Душевные, нерожденные свыше люди начинают заниматься богословием. Не прогрессирующие в своем смирении и преклонении перед Богом люди начинают заниматься служением. Это катастрофа. 1 Коринфянам 2:16 апостол говорит: «Ибо кто познал ум Господень, чтобы судить его, а мы имеем ум Христов?» Каким образом? Дух Божий живет, и Он учит нас видеть ценности Христовы. Это не означает иррациональность. Это не означает, что мы просто иррационально теперь, мы имеем от Духа Божьего иррационально мыслим. Нет, Он говорит, мы имеем ум Христов, то есть мы мыслим, учимся мыслить в соответствии с ценностями Иисуса Христа. Это происходит в момент рождения свыше. Иисус Христос говорит, Луки 9 глава 23 стих, ко всем же сказал: «Если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой и последуй за мной». Речь идет о простых вещах, смотрите. Хочешь понимать Христа, отвергнись от своей системы стандартов и ценностей. Иначе не поймешь, иначе все будет покрыто мраком. 1 Коринфянам 2:12 написано: «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога». Итак, два условия. Мы говорили уже, первое условие – это разумное мышление, это здравый смысл. Второе условие – это преклонение перед Богом или преклоненное перед Богом сердце. Что нужно, чтобы объективный смысл понимать? Есть третье, очень важное условие – это последовательность. Что оно значит? Дело в том, что в Священном Писании есть истины разного ранга. Абсолютно все в Писании является истиной. Но значимость разных истин отличается друг от друга. Если мы приведем этот принцип последовательности в простую форму, в простое выражение, оно будет звучать следующим образом. Чем важнее истина, тем яснее она представлена в Писании. То есть некоторые истины, которые абсолютно лежат на поверхности. Это самые важные истины. Это те истины, от которых все исходит, все начинается. Говорят, что Писание доступно для понимания каждому. Мы отнюдь не утверждаем, что каждая его часть одинаково ясна. Мы ясно понимаем, что в Писании есть трудные для понимания места. Об этом написано в самом Писании. Посмотрите, апостол Петр пишет о посланиях апостола Павла. 2 Петра 3:15. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания». То есть апостол Петр, он признает, что в посланиях Павла есть нечто неудобовразумительное, то есть трудное для понимания. То есть Писание свидетельствует о отдельных своих частях, что некоторые части труднее для понимания, чем другие. Посмотрите, написано «нечто неудобовразумительное». Это подчеркивает, что далеко не все в посланиях Павла трудно для понимания. Есть нечто трудное для понимания. Значит, другое легкое для понимания, другое доступное, люди могут прийти и ясно увидеть. Я приведу вам несколько примеров. Например, самый главный факт, который есть в Библии, вот если человек, незнакомый с Библией, просто взял и прочитал ее, самое большое, что у него ярко бросается в глаза, заключается в том, что Бог является святым, мудрым, всемогущим и абсолютно суверенным владыкой Вселенной. Это факт, который есть в Священном Писании. Второзаконие 6:4, одно из выражений этого факта. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Этот текст известен как «Великое Шма», то есть это обобщенное понимание всего значения Ветхого Завета, так говорили евреи. И эта идея повторяется снова и снова. Так вот, друзья, для того, чтобы мы могли понимать Священное Писание, нам нужно принять этот факт. Нам нужно увидеть то, что абсолютно ясно. Для понимания этого факта не нужно докторских степеней. Для этого не нужно знание греческого или еврейского. Для этого не нужно каких-то особых методов изучения Писания. Это очевидный факт, который вы видите, когда вы читаете Библию. Он признан всеми, этот факт, абсолютно ясный. Это означает, что если человек не принимает этого факта, все остальное, что он будет изучать в Писании, оно просто не имеет никакого смысла. Он не сможет его правильно видеть. Больше того, чем больше человек будет принимать абсолютное величие Владыки Бога, тем яснее он сможет понимать Писание в его деталях. Совсем недавно я прочитал следующее сообщение. Послушайте, я его привел здесь полностью. Протестантская церковь Нидерландов разрешила пастору-атеисту нести служение. Как это непротиворечиво звучит? Протестантская церковь Нидерландов позволила клирику Классу Хендрикса, ранее объявившему себя атеистом, продолжать церковное служение. На региональном собрании духовенства в городе Зириксе было решено, что его взгляды, заметьте, не имеют фундаментальных отличий от взглядов либеральных богословов протестантской церкви. С чем я полностью согласен. Действительно, либеральные богословы – это практически неверующие люди. При этом лишь 25% духовенства протестантской церкви Нидерландов выразили свое несогласие с решением оставить Хендрикса на занимаемой должности. В 2007 году Хендрикс, прослуживший к тому времени в протестантской церкви 17 лет, объявил себя верующим атеистом и издал книгу «Верю в Бога, которого не существует». Вы понимаете абсурдность всего этого, но трагедия заключается в более глубоких вещах. Трагедия заключается в том, что этот человек теперь будет толковать Библию, он же пастор. И он не сможет ее понять. Если ты отрицаешь очевидное, то все остальное – теряет свой смысл. Когда мы говорим о разных истинах, которые очевидны, есть еще одна, кроме величия Божьего, есть еще одна, есть постоянно повторяющийся принцип, который говорит об ответственности человека перед этим великим Богом. Послушайте, очень хорошо этот принцип обобщен в книге Екклесиаста, 12 глава, 13 стих. Здесь написано так: «Выслушаем сущность всего, вывод, который из всего того, что следует из книги Екклесиаста, и вообще из Ветхого Завета, и вообще из Библии. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Друзья, это очевидно. Хоть на каком языке это переведите, хоть как вы складываете там цифры или буквы в еврейском языке, вы все равно получите ясный факт. «Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Все остальное не имеет смысла, если человек не боится Бога, если он не посвятил себя тому, чтобы быть Ему послушным». Теперь смотрите, что происходит. Люди читают это и отодвигают на второй план и говорят: «А я хочу глубины познавать. А я хочу действительно суть Писания познавать». А здесь же написано о сути Писания. «Выслушаем сущность всего» написано. «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай». Заметьте, вот мы говорим о такой конструкции, в которой сверху стоят две очень важных, очевидных, абсолютно доступных истины. Когда мы подходим к Библии, то наше понимание ее начинается сверху, начинается с понимания вот этих двух, которые абсолютно простые истины. Только после того, когда мы их поняли, восприняли и ищем возможности жить ими, то тогда мы можем идти немножечко глубже. То тогда нам будет понятно, настолько, опять-таки, насколько мы будем прогрессировать в первых двух, остальные все факторы. Если первых двух не поняли, все остальное мы не понимаем. Очень интересно, что очень многие люди, они продолжают дебатировать, они продолжают спорить, они продолжают искать каких-то там, собирают конференции, где они доказывают друг другу истинность того или другого. Но все это абсолютно бесполезно. Иисус Христос в Новом Завете подтвердил это же самое. Посмотрите, 22 глава, 37 и 39 стихи. У Иисуса Христа спрашивают, какая наибольшая заповедь. Христос объясняет. Есть две, говорит. Первое. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой и всем разумением твоим. Сие есть первая и наибольшая заповедь. Дальше говорит, вторая же подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. То есть весь закон и пророки, они понимаемы через эти две заповеди. Этими словами Иисус объяснил очень важный принцип. Для того, чтобы понимать сложные вопросы Писания, необходимо жить тем, что нам уже понятно в нем. И еще раз повторю, это очень важное правило, которое каждый из нас должен знать. Для того, чтобы понимать сложные вопросы Писания, необходимо жить тем, что уже понятно в нем. Это очень важное условие. И это условие, или нехватка этого условия, является причиной того, почему так много людей не могут понимать Писание. Если человека сердце не преклонено, и он перед Богом, он соприкасается с какой-то истиной, он обязательно будет искать возможности, как ее истолковать, чтобы эту истину не исполнять. Вот вам уже деноминация, если этот человек повлиятельный. Вот уже вам направление определенное, толкование. Вот уже комментарий появился. Хотя рождено все это из простого факта, из нежелания человека преклониться перед Богом. Нужно отметить, что заповеди о любви к Богу и ближним предельно понятны. Для того, чтобы их понимать, не нужно специального образования, не нужно авторитетных толкователей. Любой человек, как я уже сказал, который умеет читать, откроет Библию, ясно поймет, что это сверхважные факты. Процесс познания истины можно сравнить с процессом познания любой науки, например, математики. Вот если мы хотим познавать математику, с чего нам нужно начать? Нужно начать с цифр. Как это ни странно. Чтобы вы могли понимать интегралы, синусы, косинусы, там, тригонометрию, и высшую математику, все эти сложные вопросы, чтобы вам все это понимать, вам нужно научиться считать, нужно научиться отличать 2 от 5. Представьте себе человека, который игнорирует, да что ты мне здесь арифметику, я хочу интегралы, я хочу на глубину пойти. Я хочу действительно высшей математикой заниматься. Окей, это хорошо. Научись считать, складывать, отнимать, умножать, делить и так далее. После того, как ты научишься, тогда ты можешь начать думать о том, как считать уравнения, как решать дроби, как подойти туда, может быть, к более сложным концептам. Но есть интересная вещь. Смотрите. Не научившись на практике считать и отличать 2 от 5, человек никогда не поймет высшей математики. Хоть бы сколько он там не проводил время. Но если человек научится считать, то даже если он никогда и не поймет высшей математики, он будет нормально жить. Но, скорее всего, я так подозреваю, большинство присутствующих здесь мало представляет, что такое синус, косинус и интеграл. Скорее всего. Но вы прекрасно живете. Почему? Потому что, когда вам дают зарплату, вы можете ее посчитать. То есть далеко не всем нужны глубины, хотя это хорошо. Хотя специалисты в математике, которые рассчитывают различные конструкции, они используют эти формулы постоянно. И действительно, это полезное знание, правильное и нужное. Но если человек не достиг его, но научился считать, окей, он может профункционировать. Если же человек не научился считать, но делает вид, что он доктор математических наук, ну, все понимают, что это глупость последней стадии. К сожалению, именно так очень многие люди подходят к вопросам познания истины Писания. Например, не отличаясь большим смирением и любовью к Богу, люди могут спорить, раздражаясь, злясь откровенно по поводу избрания, по поводу потеряешь спасение или не потеряешь. Там уже в таком споре уже похоже, что оба потеряли. Даже и тот, кто не верит в то, что нельзя потерять. И люди говорят о этих высоких вещах и говорят, что мы действительно... Вот почему у людей возникает, у людей вокруг возникает ощущение. Я как-то спросил одного человека, что ты думаешь о верующих людях? Он говорит, они какие-то злые люди. Они все за истину борются. Но заметьте, как только человек, написано, не ревнуй до того, чтобы делать зло, как только человек начал злиться или раздражаться, как только он потерял трепет перед Богом и любовь к оппоненту своему, он уже к истине не придет. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Хоть сколько бы он правильно и точно не знал. Это очень важные принципы, на которых нам нужно основывать жизнь. Как я уже сказал, ну ладно, там вопросы еще предопределения. Чаще всего гораздо банальнее. Люди спорят о косынках, о юбках. Они спорят о том, сколько должно быть проповедников, какой должна быть форма служения и так далее. Теряя самое главное, самые элементарные вещи, которые мы встречаем в Священном Писании. Как я уже сказал, в результате такого подхода люди создают свои собственные религиозные системы, направления церкви, движения и так далее. 2 Петра, 3 глава, 15-16 стих, еще раз прочитаем. Апостол говорит, «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, так как возлюбленный брат наш Павел по данной ему премудрости написал, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, и посмотрите дальше, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания». Заметьте, даже трудные места, они производят негативный эффект только в тех людях, которые, написано, невежды, которые игнорируют то, что известно в Писании, и которые не утвердились в том, что известно, и не живут тем, что известно. Итак, мы говорили о трех условиях, три условия, которые нужны для понимания объективного смысла Писания. Первое – здравый смысл. Второе – преклоненное перед Богом сердце. Третье – последовательный подход к пониманию истины. Понял немножко – осваивай. Понял немножко – еще осваивай. Чем больше поймешь, тем больше сможешь дальше видеть. Чем больше будешь жить тем, что понятно, тем больше у тебя будет контекст правильный устанавливаться для того, чтобы видеть ясное, объективное понимание истины. Есть еще третье, очень важное условие, которое представлено здесь, вернее, четвертое, представлено здесь апостолом Павлом. Оно как бы следует из первых трех. Это правильная цель. Многие люди, изучая Писание, они подходят к нему с неправильной целью. Например, они подходят к нему, чтобы переспорить кого-то. Они изучают Писание только тогда, когда им нужно доклад какой-то сделать или проповедь прочитать. Они изучают послание, вернее, Писание для того, чтобы научить кого-то, научить, как жить, там, детей, жену и других людей и так далее. Писание не написано для этой цели. И оно никогда не будет понято нами правильно, если мы будем использовать его с другой целью. Как я уже сказал, хотя в Библии нет ошибок, Библия не является учебником физики, зоологии или еще какой-нибудь. В Библии Бог не создавал ее в качестве материала для философских рассуждений или же книжки, по которым молодежь будет устраивать соревнования на знания, сколько они чего знают. Она написана с другой целью. И именно эта цель определяет ее форму и содержание. Например, в книге для рецептов соль обычно не обозначают натрий хлор. Вы знаете, да, формулу соли, натрий хлор. Но обычно не пишут там натрий хлор. Обычно, да, и даже не пишут пищевая соль. Чаще просто положить столько-то соли. А кто ее знает, какая это соль? А вдруг это какая-то специальная соль? А вдруг это там... Почему это? Потому что все ясно понимают, что задача этой книги заключается не в описании химических реакций, а заключается в том, чтобы научить людей вкусно готовить. И поэтому ясно понимаю, что в контексте того, что здесь написано, достаточно просто написать «соль». Это будет всем понятно. Таким вот образом устроена Библия. У Библии есть определенная цель, у нее есть, и эта цель определяет уровень, как она написана. И именно с этой целью подобрано все. Самая первая цель, которая есть у Писания, это спасение, дать нам спасение. И мы должны ясно понимать, что это самая главная задача, и мы должны ценить Священное Писание именно с этой точки зрения. Когда апостол Павел пишет Тимофею, он отмечает, что Писание прежде всего предназначено, чтобы быть источником твоего личного спасения. 2 Тимофею, 3 глава, 15 стих. «При том же ты из детства знаешь Священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение». Это главная задача. Мы здесь не изучаем историю древних народов. Мы здесь не изучаем культуру ближневосточную. Мы изучаем здесь то, что нам нужно для того, чтобы получить спасение. Умудрить, еще раз это слово софидзе, сделать мудрым, научить, дать понимание. Очень важный факт, который может умудрить тебя во спасение. Это не просто книга, друзья. Это инструмент нашего спасения. Каждый раз, когда вы читаете ее, понимаете, что это не просто так, вы пополните свое знание. Понимаете, что Бог возвестил вам, донес вам спасительную благодать, весть о спасительной благодати через страницы этой святой книги. Вот что должно определять наше отношение к ней. Это не просто информация, это не просто одна из многих книг, которые у нас туда-сюда, там, везде. Это книга, которая показывает нам Бога и путь к Нему реальный. Апостол Петр говорит об этом, 1 Петра, 1 глава, 22 стих. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек». Здесь ясно Петр призывает, он говорит, в связи с тем, что вы рождены от Слова, будьте Ему послушны. Помните, что это Слово – источник вашего спасения. Будьте послушны настолько, чтобы оно изменяло ваш внутренний мир и учило вас братолюбию, нелицемерному братолюбию. Очищайте души Словом, друзья. Это главная задача. Не спорьте о Библии. Живите ей. Не используйте ее просто как книжку для того, чтобы пополнить ваш кругозор. Ищите жизни настоящей в ней – вашей личной жизни. Итак, Писание даровано нам для спасения. Второе – формирование мировоззрения. Это еще одна задача, которая ставится перед Писанием. Все Писание богодохновенно и полезно. И здесь есть очень интересное слово «для научения». Слово «научение» – дидаскалия. Это учение, наставление, доктрины, принципы. То есть речь идет о том, что Бог – через Священное Писание открывает нам не просто отдельные истины, а целую систему мировоззрения. Вот почему здесь начинается с этого. Посмотрите, все Писание богодохновенно и полезно, и сразу первое для научения. Писание должно установить нашу систему мировоззрения. Заметьте, у каждого из нас есть своя система мировоззрения. Мы родились в определенном мире. И мы видим разные ценности, которые составляют из себя ту структуру, тот стандарт, на основании которого мы измеряем все то, с чем мы сталкиваемся. Все Писание богодохновенно и полезно. Самую первую задачу Бог ставит, Он меняет наше мировоззрение. Шаг за шагом Он устраивает другие принципы. Друзья, я вижу многих людей, которые приходят к Богу. Я вижу многих людей, которые приезжают сюда, или мы имеем с ними какое-то общение через интернет или другие, через другие каналы. И вижу, как многие люди, они ищут Писание, но они не готовы, чтобы Писание поменяло их мировоззрение. Они хотят вложить Писание в уже сложившуюся у них структуру. Этим людям трудно будет жить. Они постоянно будут сталкиваться с тем, что они не могут понимать Писание правильное. Потому что их система мировоззрения, она не соглашается с одним или с другим или с третьим принципом, который представлен в Писании. И таких примеров очень много. Вы знаете, есть очень много верующих людей, у которых есть структура мировоззрения, которая говорит о том, что наука права во всем, и поэтому раз наука говорит о том, что теория эволюции – правильная теория, объясняющая жизнь, поэтому они приходят с этим мировоззрением, и они подходят к Священному Писанию, и они пытаются Священное Писание переделать под свое мировоззрение. Они пытаются заставить Писание говорить, что Бог творил мир через эволюционный процесс. Заметьте, проблема в том, что уже сложившееся мировоззрение, и человек не позволяет Библии изменить это мировоззрение. И точно так же о самых разных вопросах, вопросы семей, вопросы сексуальности, другие вопросы жизни. У человека есть мировоззрение, он подходит к Библии, и он пытается заставить Библию, чтобы она говорила не то, что там написано. Есть третья важная цель. Бог дал Писание для спасения, Бог дал Писание для того, чтобы формировалось мировоззрение. Третье, Бог дал Писание для того, чтобы трансформировать нашу личность, научить нас новому характеру, научить нас новым подходам к жизни. Все Писание богодохновенно и полезно для научения, посмотрите дальше, для обличения и исправления. Что это такое? Это конкретное практическое действие Писания, когда оно показывает нам, здесь ты неправильно мыслишь, надо мыслить вот так. Оно показывает, здесь твои чувства неправильные, надо чувствовать вот так. Оно показывает, здесь твой поступок неправильный, тебе нужно научиться правильному поступку. Это цель Писания. Так вот, если мы не будем воспринимать Писание для спасения, для формирования мировоззрения и для постоянно продолжающегося изменения нашей личности, практической нашей жизни, мы никогда не сможем его понимать. Обращаясь к Иисусу Навину, Бог говорит, что его успех напрямую зависит от его отношения к истине Писания. «Да не отходит книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, и тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Друзья, чтобы Писание принесло успех, нам нужно посвятить себя, друзья, тому, чтобы жить им. Тому, чтобы открывать истину, которая может изменить меня сегодня, которая должна показать мне сегодня, в чем я не прав, которая должна показать мне сегодня, чему мне нужно научиться. Друзья, это постоянно продолжающийся реальный процесс жизни каждого из нас. Только тогда мы сможем понимать его. И последняя цель – достижение полноценной жизни. Мы идем к Писанию для того, чтобы получить спасение, для того, чтобы получить структуру мировоззрения, для того, чтобы трансформировать нашу жизнь в образ Иисуса Христа, и для того, чтобы достичь вот этой полноценной, насыщенной, богатой жизни в Иисусе Христе. Все Писание богодохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Друзья, Писание способно сделать нас сильными людьми. Оно способно сделать нас стабильными. Оно способно сделать нас глубокими, способными жить. Жить широкой жизнью. Жить жизнью взаимоотношений, правильных, эффективных взаимоотношений с людьми, которые нас окружают. Первый псалом говорит следующее. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет».
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12th Avenue, Battleground, Washington, 98604. Да благословит вас Бог!